Гроб с двойным дном. Глава первая. Гений зла. Путилин ходил из угла в угол по своему кабинету, что с ним бывало всегда, когда его одолевала какая-нибудь неотвязная мысль. Вдруг он круто остановился передо мной. «А ведь я его все-таки должен поймать, доктор». «Ты о ком говоришь?» — спросил я моего гениального друга. «Да о ком же, как не о Домбровском?» — с досадой вырвалось у Путилина. «Целый год, как известно, он играет со мной, как кошка с мышкой. Много на своем веку видел я отъявленных и умных плутов высокой марки, но признаюсь тебе, что подобного обер-плута еще не встречал. Гений, ей-богу, настоящий гений! Знаешь, я искренне им восхищаюсь. Что же, тебе, Иван Дмитриевич, особенно должна быть приятна борьба с этим господином, так как вы противники равные силы».
«Ты ведь только вообрази», — продолжал Путилин, «сколько до сих пор нераскрытых преступлений этого короля воров и убийц лежит на моей совести. В течение 11 месяцев... 3 кражи на огромную сумму, 2 убийства, несколько крупных мошеннических дел подлогов, и все это совершено одним господином Домбровским. Он прямо неуловим. Знаешь ли ты, сколько раз он меня оставлял в дураках? Я до сих пор не могу без досады вспомнить, как он провел меня в деле похищения бриллиантов у ювелира Г. Как-то обращается ко мне этот известный ювелир с заявлением, что из его магазина началось частое хищение драгоценных вещей. Перстней, булавок, запонок с большими солитерами. Огромной ценности. «Кого же вы подозреваете, господин Г?» — спросил я ювелира. «Не знаю, прямо не знаю, на кого подумать. Приказчики мои — люди испытанной честности, и, кроме того, ввиду пропаж я учредил за всеми самый бдительный надзор. Я не выходил и не выхожу из магазина, сам продаю драгоценности, и, тем не менее, не дали, как вчера. У меня на глазах под носом исчез рубин редчайшей красоты. Ради бога, помогите, господин Путилин». Ювелир чуть не плакал. Я решил взяться за расследование этого загадочного исчезновения бриллиантов. «Вот что, любезный господин Г, не хотите ли вы взять меня на несколько дней приказчиком?» — спросил я его. Он страшно, бедняга, изумился. «Как?» — не сразу сообразил он. «Очень просто. Мне необходимо быть в магазине, чтобы следить за покупателями. Как приказчику это чрезвычайно будет удобно». На другой день великолепно загримированный. Я стоял рядом с ювелиром за зеркальными витринами, в которых всеми цветами радуги переливались драгоценные камни. Я не спускал глаз ни с одного покупателя, следя за всеми их движениями. Вечером я услышал подавленный крик отчаяния злополучного ювелира. «Опять новая пропажа!»
«Да не может быть! Что же исчезло?»
«Булавка с черной жемчужиной!» Я стал вспоминать, кто был в этот день в магазине. О, это была пестрая вереница лиц. И генералы, и моряки-офицеры, и штатские денди, и великосветские барыни, и ливрейные лакеи, являвшиеся с поручениями от своих знатных господ. Стал быть, среди этих лиц и сегодня был страшный, поразительно ловкий мошенник. Но в каком виде явился он? Признаюсь, это была нелегкая задача. На другой день я получил по почте письмо. Помню его содержание наизусть. Вот оно. «Любезный господин Путилин, что это вам пришла за странная фантазия обратиться в приказчика этого плута Г? Это не к лицу гениальному сыщику. Ваш Домбровский». Когда я показал это письмо ювелиру, он схватился за голову.
«Домбровский?
О, я погиб, если вы не спасете меня от него. Это не человек, а дьявол. Он разворует у меня постепенно весь магазин». Прошел день без кражи. Я был убежден, что гениальный мошенник, узнав меня, не рискнет больше являться в магазин, и что его письмо не более как дерзкая бравада. На следующий день, часов около 5, к магазину подкатила роскошная коляска с ливрейным лакеем на козлах. Из коляски вышел, слегка прихрамывая и опираясь на толстую трость с золотым набалдашником, полуседой джентльмен, барин чистейшей воды. Лицо его дышало истым благородством и доброжелательностью. Лишь только он вошел в магазин, как ювелир с почтительной поспешностью направился к нему навстречу. «Счастлив видеть ваше сиятельство», — залепетал он.
«Здравствуйте, здравствуйте, любезный господин Г.» — приветливо, снисходительно бросил важный посетитель. «Есть что-нибудь новенькое, интересное?»
«Все что угодно, ваше сиятельство».
«Кстати, я хочу избавиться от этого перстня. Надоел он мне что-то. Сколько вы мне за него дадите?»
Ювелир взял перстень. Это был огромный солитер дивной воды. Г. долго его разглядывал.
3000 рублей могу вам предложить за него», — после долгого раздумья проговорил он.
«Что?» — расхохотался старый барин. — За простое стекло 3000 рублей?
— То есть как за стекло? — удивился ювелир.
— Не за стекло, а за бриллиант?
— Да бросьте. Это лондонская работа. Это поддельный бриллиант. Мне подарил его мой дядюшка князь В. как образец заграничного искусства подделывать камни.
Злополучный ювелир покраснел, как рак. Его, величайшего знатока-специалиста пробуют дурачить.
Позвольте, я его еще хорошенько рассмотрю.
Он стал проделывать над бриллиантом всевозможные пробы, смысл и значение которых для меня, как для профана, были совершенно темны, непонятны.
«Ну что, убедились?»
Мягко рассмеялся князь.
«Убедился, что это бриллиант самой настоящей и очень редкой воды».
Выражение искреннего изумления отразилось на лице князя.
«И вы не шутите?»
«Немало. Неужели вы полагаете, что я не сумею отличить поддельного камня от настоящего?»
«И вы... вы согласны дать мне за него 3000 рублей?»
«И в придачу даже вот эту ценную по работе безделушку», — проговорил Г., подавая князю булавку с головкой камеи тонкой работы.
«А, какая прелесть!» — восхищенно вырвалось у князя. «Ну-с, мсье Г., я согласен продать вам этот перстень, но только с одним условием».
«С каким, ваше сиятельство?»
«Во избежание всяческих недоразумений вы потрудитесь дать мне расписку, что купили у меня, князя В., перстень с поддельным бриллиантом за 3000 рублей».
«О, с удовольствием!» — рассмеялся ювелир. «Вы извините меня, ваше сиятельство, но вы большой руки шутник».
Расписка была написана и вручена князю. Он протянул Г. драгоценный перстень.
«Сейчас я тороплюсь по делу. Через час я заеду к вам. Вы подберите мне что-нибудь интересное».
«Слушаюсь, ваше сиятельство».
Вскоре коляска отъехала от магазина ювелира. Прошло 5 минут. Я заинтересовался фигурой какого-то господина, очень внимательно разглядывающего витрину окна. Вдруг яростный вопль огласил магазин. Я обернулся. Злосчастный ювелир стоял передо мной белее полотна.
«Господин Путилин! Господин Путилин!» — бессвязно лепетал он.
«Что такое? Что с вами? Что случилось?» — спросил я, недоумевая.
«Фальшивый! Фальшивый!»
— с отчаянием вырвалось у Г. «Как фальшивый? Но вы же уверяли, что это настоящий бриллиант!»
Ювелир хватался руками за голову.
«Ничего не понимаю, ничего не понимаю. Я видел драгоценный солитер, который вдруг сразу превратился в простое стекло». Зато я все понял. Этот князь В. был никто иной, как Домбровский. У гениального мошенника было два кольца, капля в каплю похожие одно на другое. В последнюю минуту он всучил ювелиру не настоящий бриллиант, а поддельный.
Путилин опять прошелся по кабинету.
«А знаешь ли ты, что третьего дня опять случилась грандиозная кража? У графини Одинцовой похищено бриллиантов и других драгоценностей на сумму около 400 000 рублей. Недурно?»
«Действительно, недурно», — ответил я.
«И ты подозреваешь?»
«Ну, разумеется, его.
Кто же, кроме Домбровского, может с таким совершенством и блеском ухитриться произвести такое необычайное хищение? Кража драгоценностей произошла во время бала. Нет ни малейшего сомнения, что гениальный вор находился в числе гостей, ловким образом проник в будуар графини и там похитил эту уйму драгоценностей».
«И никаких верных следов, друже?»
«Пока никаких». «Общественное мнение страшно возбуждено. В высших инстанциях несколько косятся на меня. Мне было поставлено на вид, что ожидали и ожидают от меня большего, что нельзя так долго оставлять на свободе неразысканным такого опасного злодея. Откровенно говоря, все это меня страшно волнует. Попробовали бы они сами разыскать подобного дьявола», — недовольно проворчал я, искренне любивший моего друга. «Но клянусь, что я еще не ослаб, и что я во что бы то ни стало поймаю этого господина!» Слегка стукнул ладонью по столу Путилин.
Раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул Путилин. Вошел дежурный агент и с почтительным поклоном подал ему элегантный конверт.
«Просили передать немедленно в собственные руки вашему превосходительству».
«Кто принес жеребцов?» — быстро спросил Путилин.
«Ливрейный выездной лакей».
«Хорошо, ступайте». Путилин быстро разорвал конверт и стал читать. Я не сводил с него глаз и вдруг заметил, как краска гнева бросилась ему в лицо.
«Ого, это, кажется, уж чересчур!» — резко вырвалось у него.
«В чем дело, друже?»
«А вот прочти».
С этими словами Путилин подал мне элегантный конверт с двойной золотой монограммой. Вот что стояло в письме.
«Мой гениальный друг, вы дали клятву поймать меня. Желая прийти вам на помощь, сим извещаю вас, что сегодня, ровно в 3 часа дня, я выезжаю с почтовым поездом в Москву по Николаевской железной дороге. С собою я везу все драгоценности, похищенные мною у графини Одинцовой. Буду весьма польщен, если вы проводите меня. Уважающий вас Домбровский».
Письмо выпало у меня из рук. Я был поражен, как никогда в моей жизни.
«Что это? Шутка? Мистификация?»
«Отнюдь нет. Это правда. Как?»
«Я отлично знаю почерк гениального мошенника. Это один из его блестящих и смелых трюков. Домбровский любит устраивать неожиданные выпады.
А ты не предполагаешь, что это сделано с целью отвода? В то время, когда мы будем его караулить на Николаевском вокзале, он приблагополучно удерет в ином месте?»
Путилин усмехнулся.
«Представь себе, что нет. Он действительно, если только мне не удастся узнать его, непременно уедет с этим поездом и непременно по Николаевской дороге. О, ты не знаешь Домбровского. Неужели ты думаешь, что если бы это был обыкновенный мошенник, я не изловил бы его в течение года? В том-то и дело, что он равен мне по силе, находчивости, дерзкой отваге. Он устраивает такие хода, какие не устраивал ни один шахматный игрок мира».
Путилин взглянул на часы. Стрелка показывала 1:30.
«Я принимаю вызов».
«Браво, Домбровский! Честное слово, это красивая игра!»
Возбужденно проговорил мой друг. «Итак, до отхода поезда остается 1.5 часа. Немного.